Всем привет, это подкаст «Охуеть, что бывает», где мы три чувака, я, еще Ваня и еще Витя, рассказываем про фактики интересные, которые мы сами недавно узнали, которые нас поразили и которыми хотим поделиться теперь не только друг с другом, но и со всеми. Но сейчас, в этот раз, Витя где-то шароебит в своей Варшаве, поэтому вместо него у нас будет гостья, ее зовут Соня, она филолог, организатор и не умеет читать. Вот, ну скажите привет хотя бы.
Рекомендация отличная. Привет.
Здорово. Привет.
Так вот, я сегодня затру про сухой закон немножко, а побольше про то, к чему он привел, неожиданно и вообще не относящийся к алкоголю. Ваня затрет про норвежца, который плавал через океаны на всяком
говне
и соломе. А Соня расскажет всякие фактики о языках. Это чертово голосование решило, что первым буду я, поэтому понеслась. Короче говоря, в Штатах в 2020 году ввели сухой закон, точнее, сам закон о запрете производства, продажи и всего вообще, что можно делать с алкоголем. В 2019 году, кажется, ввели, то есть за год до. И страшно представить, каково было американцам, когда они ждали этого момента. Ну, в общем, в 2020 году запретили производить, продавать и употреблять алкоголь. И, конечно, расцвело всякое нелегальное самогоноварение. Причем, если до введения закона довольно популярно было пиво, например, там в Америке этим немцы занимались. Во время сухого закона гнали самогон, виски, бурбон. И стали бухать крепкие алкоголи. Ну, и еще появились коктейли, потому что то говно, которое получалось из кукурузы и всяких тряпок, просто так, наверное, часто было сложно пить. Ну, так вот, ввели сухой закон. И его делали ночами. Алкоголь делали ночами. И его надо было развозить по всяким кабакам, барам, которые назывались, кажется, Speakeasy. Типа, давай тише, потише, братиш. Его развозили, и, естественно, за теми чуваками, которые возили эту синьку, следила полиция, следила ФБР. Их, ну, там, перехватывали. Вот, поэтому чуваки, перевозчики, стали тренироваться и классно катать на тачках. И, по сути, стали гонщиками. Ну, то есть, ты выехал там ночью, тебе надо куда-то довезти, не знаю, три бочки вискаря, и вот рядом какая-то тачка едет, ты хрен поймешь, это просто какая-то семейка едет, это полицаи тебе на хвост сели, это, может, это другие развозчики алкоголя. Ну, в общем, решили поскорее гонять, ну и чтобы в дороге дольше не быть, и чтобы побыстрее привезти. Причем доставка довольно дорогой была, я вот встретил число 40 баксов, а если перевести, например, из 25-го года, это в современные баксы, то это 500 бачей. Прикинь, вот доставочка,
ого,
доставочка бочек, ну там, не знаю, нескольких бочек, наверное, стоит 500 бачей.
Ну, ты очень хотел выпить, видимо.
Я, наверное, очень хотел 500 бачей бы на месте этих чуваков, но кто-то очень хотел выпить, да. Вот, гоняли, чтобы было безопаснее и чтобы там уходить от погони не только и не столько по дорогам, по всяким полям, пастбищам. Причем, ну, естественно, у них были обычные машины, стоковые, но они, в общем, придрачивались и сами тачки модифицировали. Вот, а потом им так это понравилось вообще гонять по полям, что они, конечно, ночами развозили бухло, а днем, проспавшись, стали просто гонять, соревноваться друг с другом. Какие они молодцы, как классно водят тачки. Ну, делали это на всяких там холмах, полях. Вот, ну, появились соревнования. Вот в Джорджии на одном каком-то коровьем пастбище эти чуваки много-много катали, а владельцы посмотрели, что им все поле изговнячили, ну и они, в общем, сами любили покатать. Они решили огородить это поле и проводить там соревнования. И там эта семейка была Фоки, Тим, Боб и Фонти Фоки. Ну и стали там...
Фоки.
Семейка Фокеров.
Да, кстати, интересный факт. Фоков по-английски будет так же, только наоборот. Fuck off. Так вот, сухой закон в 1933 году отменили, но...
Но Ватсон без трубки уже не мог.
Да, черт, именно это хотел сказать. Но чувакам вообще нравилось катать, гонять, и вообще, ну, сухой закон отменили, производить разрешили, но там все равно же остались лицензии, и самогоновары, они никуда не делись и продолжали, в общем, нелегально варить, потому что, ну, как бы есть спрос и есть умение, почему бы не продолжать это делать. В общем, сухой закон отменился, а вся эта тема осталась. И во многих штатах, на самом деле, на местном уровне в какой-то мере сохранили сухой закон. Короче, на юге США сохранилась эта традиция гонять по полям, и именно она выродилась в... NASCAR.
Угу. Ни хрена себе.
Ну, это такая система, ну, как система соревнования. Ну, там есть там, не знаю, Формула-1, а есть NASCAR, где люди гоняют на стоковых тачках, она вообще так и называется. Сейчас моя английская дикция обосрется. National Association of Stock Car Auto Racing. Короче, ассоциация гоночек на стоковых машинах. Ну, и всегда неизменно по всякому говну они гоняют.
Подожди, но они в итоге-то сейчас гоняют. Это кольцевые гонки, там асфальт, красота и все такое.
А все скатилось в говно. Вот раньше NASCAR был NASCAR, а теперь NASCAR. Сейчас задумка изначально была, стоковые тачки, все примерно на одном гоняют и просто показывают свое мастерство. А теперь они гоняют и на асфальте, и тачки у них нихуя не стоковые. Говно. Вот.
Ну, кстати, есть еще один занятный факт к твоей истории. Широко известно, что на английском самогон называется «муншайн».
Да-да-да.
«Лунный свет». Как раз-таки это потому, что его возили преимущественно по ночам, и от этого и осталось название.
И варили тоже по ночам. Да. И, кстати, сейчас я к этому до этого дойду. Такая параллельная история есть. Собственно, была семья, у которой большая доля рынка самогона была там, с ирландскими корнями в Северной Каролине. Батя Роберт Гленн Джонсон, и у него был пиздюк по имени Джуниор, ну, то есть практически по имени пиздюк.
Чувак вообще не заморачивался.
Так вот, он сначала, он в 31-м году, по-моему, родился, то есть уже под конец сухого закона, но, как я говорил, тема сохранилась. Вот, он... изначально занимался у бати бухгалтерией и там, в 14 лет сел за руль и тоже разводил бухло. А в какой-то момент его посадили на 2 года, в 55-м, по-моему, году. Но он отсидел 11 месяцев и решил забить на весь этот развоз бухла. Но он настолько придорочился классно гонять, что, собственно, стал гонщиком и в том числе участвовал в NASCAR и собрал там что-то 300, что ли, побед. Вот. Совершенно лютый. Когда он заебался гонять, это тоже рано или поздно происходит, он вернулся к семейному, можно сказать, бизнесу, к алкоголю. И, ну, не его компания, но его туда пригласили, делает вискарь Midnight Moon, полночная луна.
Хм. А его можно купить?
Можно его купить. Я даже скажу, сколько оно стоит. Я вот погуглил купить, но еще не кликнул. Блять, толстовка, нахуй мне толстовка-то. Короче, сами погуглите, пожалуйста.
Ну, начинается.
Вот писька.
Ну, короче, сейчас этот вискарь есть в такой красивой бутылочке с черненькой этикеткой, с золотыми буковками. Вот, а сам этот пиздюк, то есть Джуниор, помер совсем недавно, в прошлом году.
Какая интересная у человека была жизнь.
Таки да.
А все из-за бухла.
Блин, мне вообще нравится подход американцев к жизни, наверное. Они из любой хуйни могут сделать развлечения и даже какие-то национальные нахрен гонки, на которые собираются тысячи людей. Они вообще любят посмотреть, как другие страдают или наоборот не страдают.
Ну, может быть, в Северной Каролине довольно скучно?
Походу, везде там довольно скучно.
Кроме Калифорнии, очевидно.
Такие, а давайте проводить соревнования по быстрому поеданию еды. Ха, класс.
Вот это, кстати, по-моему, кроме них только у азиатов такие соревнования есть. У азиатов, кстати, тоже всяких всратых конкурсов достаточно, не знаю, какую-нибудь японскую рекламу посмотреть, чтобы кукушечкой поехать навсегда.
Блять, японское телевидение — это какой-то отдельный жанр, который, ну, насколько можно ебануться головушкой и что можно сделать с телевидением?
Ну да, потом это смотрит Гудков, и вот мы здесь.
Вот да, я как раз хотела сказать, ты давно наш телевизор вообще смотрел? Там такой ад и Израиль.
У меня есть телевизор, и я его смотрю. У меня есть план, и я его придерживаюсь. Слушайте, вы упомянули хот-доги с какого-то... поедание хот-догов. Я на самом деле вот эти про сухой закон и Наскар узнал буквально вчера, потому что смотрел...
Телевидение.
Попал на телеке, попал на фильм совершенно всратый, но он такой хуёвый, что прям охуительный. Фильм «Рики Бобби. Король дороги». И там что-то вот прям между делом. Чувак, как появился Наскар? Из бутлегеров. Вот, и все заверте. А на самом деле я готовил фактики про Макдональдс, но скажу вам только один. Макдональдс начинался с хот-догов. Вот.
А между прочим...
Никаких там ни гамбургеров.
Насколько мне известно, основную прибыль Макдональдса составляет...
Водичка.
Вовсе не еда или там вода.
Водичка. Нет.
По-моему, это самое... Строительство.
Игрушки.
Строительство этих самих ресторанов.
В смысле, они же тратят на это
вот,
деньги.
Вот, там по какой-то хитрой схеме они работают.
Они франшизят, давай так.
В России, кстати, почти не франшизят. Ну, ладно, зато еще скажу второе, блядь, ладно. У меня останется 9 фактов о Макдональдсе для какого-нибудь другого выпуска. Макдональдс – крупнейший в Америке канал продажи игрушек.
Вот этих вот хэппи-миловских всяких, типа?
На самом деле их можно купить и просто так.
Да-да-да, мне как-то вот удалось купить игрушку без хэппи-мила, и у всех, кто стоял...
В смысле удалось?
Ну, потому что...
Просто... Тыкаешь, игрушка в терминале этом.
А потому что никто не знал этого лайфхака, это было давно, и терминалы только-только...
Ну, короче, можно, и только ты покупаешь наименование игрушка, а потом пиздуешь кассе, и тебе там выкладывают, выбираете, смотрите.
Мне еще не хотели ее отдавать.
А сзади на тебя общество давит, типа, давайте быстрее, мы жрать хотим.
Трудные были времена, давать не хотели игрушку, вообще офигели. Да.
Никакого праздника.
Шарик отобрали.
Вот такая была лайка. Так, ты, Ваня, хочешь быть последним в нашем веселом паровозике? Никаких, пожалуйста, ассоциаций.
Поздно.
Соня,
да.
Что ты знаешь о языках? Ваня тоже филолог, поэтому, мне кажется, вы можете на пару чего-нибудь там это подополнить друг друга. А я так посмотрю.
Это вообще страшно интересная штука. Я пошла на филфак, не приходя в сознание, еще не зная, кем я стану, когда вырасту. Вот. И только потом вошла во вкус, что называется. Но сейчас, как бы, я не сказать, что я знаю много всяких разных языков. Понятно, что в институте я изучала латынь, господи. Это было ужасно.
А я греческий.
О-о.
Это тоже было ужасно.
Я, кстати, никогда в жизни... Я поняла тут недавно, что я никогда в жизни не слышала, как звучит греческий. Я вот видела, но, не знаю, у меня все время ощущение, что математические формулы со мной пытаются говорить.
Если ты сейчас попросишь меня что-нибудь воспроизвести, ты поймаешь меня на том, что я очень хуево проходил курс греческого.
Слушай, ну у меня же
так что
это будет первый услышанный мной греческий, поэтому мне не с чем будет сравнить.
Я вот даже настолько плохо, что я сейчас даже вообще ничего не воспроизведу.
Ну, не стесняйся. Открой греческую Википедию.
Так я и сделал.
Хорошо. Вот. Соответственно, всякие разные. А тут меня что-то... Ну, пандемия на всех очень странно повлияла. Меня внезапно пизданула молния, и я взялась изучать иврит. И это оказалось так интересно, потому что это, ну, не похоже вообще ни на что, что я изучала до этого. Ну, то есть, когда-нибудь, наверное, я возьму за китайский. Но это будет потом, совсем потом. Вот. А пока меня просто дико вштырило, что, ну, вот такие какие-то непонятные значочки, плюс они же еще и безгласных, вот. И пишут они справа налево, они как все нормальные люди. В общем, очень-очень интересно. Я узнала, что существует просто херва гора всякого бесплатного материала, и можно вот сидеть и пожалуйста, изучать сколько угодно. Но немножко мозги, конечно, ломаются, потому что...
Но если погуглить изучение иврита, то я, наверное, могу так говорить, потому что я на четверть. Но сраные евреи на каждой странице курсов говорят, в интернете много материалов про иврит, но нельзя изучить его самостоятельно. Вам нужны курсы с преподавателем, носителем языка.
Черепашка пиздит. Это не так. на самом деле. Ну, я покидаю тебе, если хочешь, всяких разных материалов. Они, правда, смешные такие. Если помните, там в детстве были вот эти вот курсы изучения английского языка, где кассета в магнитофон вставлялась, и там такой голос с этой кашей во рту, да, рассказывал что-то. Вот я нашла точно такие же, только на иврите. Крайне занятно. Методов много всяких материалов. У меня даже раскраски есть. Для самых маленьких.
И тупых.
Тупых и очень сильных. Но раскраски, на самом деле, я себе взяла, потому что я охренела от того, что печатный иврит и письменный иврит — это, сука, два разных алфавита. Буквы вообще иногда друг на друга не похожи совершенно. Зачем? Зачем они так пишут?
Блин, обожаю такое дерьмо.
Я не понимаю, зачем они это придумали. Ну, конечно, все шуточки про то, что евреи платят за буквы, поэтому у них нет гласных, мы уже вышутили. Кстати, они еще очень... ранимые евреи, в смысле, и очень не любят, когда шутят про то, чтобы им можно было бы погреться в печке, ну, что-нибудь в таком духе.
Наш подкаст запретят.
Ну, слушай, после цыган вроде бы проскочили как-то.
Возможно, за вами теперь пристально наблюдают, и теперь точно запретят. Ну ладно, я найду когда-нибудь у себя еврейские корни все-таки и начну шутить уже с полным и законным правом на этот счет.
Так, слушай, ну смотри, иврит, это из всего, что я помню, это семитская семья, там все эти... это родственно арабскому языку?
Ну...
раз из одной семьи или нет?
В некотором роде, но ну так не особо. У них, кстати, что характерно, это сейчас не про язык, а больше про религию. У арабов и евреев просто дохрена чего общего. Я, когда изучала этот вопрос, я
Шакшук,
думаю,
например.
Нахрена вы воюете? Блин! При том, что правила кашрута, например, они гораздо строже, чем правила там, халяля. То есть евреям нельзя есть то, что можно арабам, а арабам то, что можно евреям, можно.
Хм, хорошо устроились.
Да. Ну, у них всякие эти религиозные заморочки, конечно, это тоже отдельная история про то, что там... уровень ебанизма доходит до того, что нельзя готовить в одной плите мясное и молочное, например.
Слушай, а как раскраски помогают выучить язык?
Ну, ты буковки раскрашиваешь. Там буковки обозначают... Ты запоминаешь буквы.
А-а-а.
Ну, то есть тебе просто нужно заебаться и делать это рядом с буковкой.
Ну,
тогда. Ну, это же будет стойкая ассоциация. Иврит заебался.
Ну, нет. Слушай, ну, в любом... изучении чего-то нового важна регулярность и некоторая степень заебанности, чтобы она уже до автоматизма доходила. Вот. Я там нашла приложеньку, которая по 5 минут в день, значит, тоже сидишь и буковки вырисовываешь. И вроде вот 5 минут, оно, ну, ни о чем, казалось бы. А тем не менее, через там месяцочек вошло в привычку, и начинаешь уже эти буквы запоминать. Но, правда, это печатные буквы. На них только пишут, но на них не разговаривают. Разговаривают письменными. И такой, бля, да вы что?
Говорят ведь с гласными. Они же не совсем наркоманы.
Ну, как сказать? Это ты ортодоксов не видел. Говорят с гласными, конечно.
Ну, слава богу.
Зато очень компактно.
Но это надо запомнить. Это надо запомнить. Да, потому что одна буква еще может по-разному читаться в разных местах слова и по-разному писаться даже в разных местах слова.
То есть ты можешь научиться читать на иврите и не научиться говорить?
Ну, в принципе, да. У тебя должен быть, на самом деле, чтобы ну, нормально говорить, понимать, у тебя должен быть большой словарный запас. А вот это самая такая лютая штука. Потому что во всех взрослых книжках буквы пишутся без огласовок. Во всех книжках, во всех печатных изданиях, ну везде. Я вам хочу сказать, что Спанч Боб на иврите — это отдельный вид удовольствия. Совершенно безумного, но прикольного. В общем, всякие такие интересные штуки. Целый огромный мир для меня сейчас открылся с этим языком.
Блин, я тут открыл список слов, заимствованных из иврита.
Их много.
И да, и пока что все из того, что я листаю, более или менее относится к каким-то библейским терминам, типа Армагеддон, Аминь, Аллилуйя, Мана. О, я нашел сачок. Вот, сачок заимствован от слова сак. Буквально переводится как мешок. Угу. Вот такая балалайка. Прикольно. О, и садомия тоже.
Прикольно.
Аллилуйя и садомия.
Как мило.
Ну, из таких, что, кстати, мне в первую голову приходит, это такое распространенное сленговое слово «чикса», которое тоже заимствовано от еврейского «шикса», типа, ну, не еврейская девушка, ну, не еврейка.
Ну, и если вы вдруг не знали, то суббота и шаббат — это практически одно и то же.
Удивительное рядом.
Слушай, для многих вообще не очевидно, кстати.
Между прочим, у евреев шаббат начинается в пятницу, и причем где-то, ну, часов в 12 дня уже никто не работает. Но зато и понедельник у них не в понедельник, а в воскресенье.
Это как?
Работа у тебя начинается в воскресенье, а не с понедельника. То есть с середины дня пятницы они уже не работают, и всю субботу такие, тусуются.
А ты думаешь, Илюша, почему некоторые календари предлагают тебе первым днем недели сделать воскресенье?
Я думаю, это чисто английская тема. Ну, и штатовская. Ну, через это. Нет? Это все наши?
Тут, ну, это не научный факт, это я сейчас просто за уши притянул. Сову на глобус там и все такое.
Черт, это интересно. Рассказывайте.
Интересно, а распространяется ли на воскресенье негативное влияние понедельника?
Да.
В смысле, он такой же, как понедельник? Оно.
В смысле? Ну ты что? Я с детства уяснил, что воскресенье совершенно отравлено понедельником. Ну потому что пятница, ну ты такой немного заебанный, но вечерочком можно отдохнуть. Субботу у тебя полностью свободно, а в воскресенье ты думаешь о том, что...
Что завтра уже понедельник.
Уроки надо сделать на понедельник. Да, завтра понедельник. Ты сегодня как бы можешь отдыхать, но нихуя у тебя завтра. Короче, вот прямо над тобой камень понедельника висит, и воскресенье говно.
И даже сейчас мы сегодня как будто бы развлекаемся, записываем подкаст. А завтра что?
Но понедельник уже
идет. А мне его завтра постить. А это, между прочим, геморрой.
Ты молодец. И когда я говорю «ты молодец», это... Значит, ты молодец, а не то, как ты это делаешь, манипулятор хуев.
Ладно, супер короткая была лайка про то, как мы с Илюшей съездили в Нью-Йорк однажды. Илья ездил с какими-то непонятными левыми бездушными чуваками, видимо, до этого. И очень удивлялся тому, что я хвалю его многочисленные дубли. Где-то там на 10-й, 15-й. А Илюша стоял, записывал видео о том, что там на конференции происходит. Я говорю, Илюша, ты молодец, у тебя с каждым разом происходит, получается все лучше, ты просто супер. Вот. И чувак успокоился, а потом он случайно узнал, что ну, это была моя манипуляция. Ну, я не то чтобы был неискренен, но...
Не то чтобы случайно узнал, да?
Ну да. Хвалите друг друга, чуваки.
Я одно время, кстати, тоже стала работать с людьми, которые хвалят по поводу и без повода, за любую мелочь. Вот. Я поначалу тоже так это... А что это?
Он у тебя на экране, вот этот лысый. Он кота хвалит, когда тот посрет.
Конечно.
Это, между прочим, очень важно, если кот посрал...
Куда надо.
Так, что за это стоит похвалить, да. Не всякий кот так умеет, между прочим.
Видишь, в чем проблема с котами? Коту невозможно объяснить, что он посрал там, где не надо, и его бесполезно как бы ну, наказывать и все такое. Поэтому единственный способ ему показать, что он все делает правильно, это хвалить. Так же и с людьми.
Людей попроще научить гадить в правильном месте.
Ванечка.
Асеньки, да.
Как твой норвежец?
Норвежский лесной.
По брестольской шкале.
Короче, меня тут недавно... Да,
я кратенько вспомнил, недавно скидывала про Норвегию. Вот, что норвежцы очень прикольные чуваки и сделали сервис, который позволяет поорать где-то в норвежских ебенях.
В Исландии.
А, в Исландии? Ну-ка.
Да, есть сайтик, ты там кричишь что-нибудь.
Точно, в Исландии, прошу прощения.
И оно воспроизводится вот где-то.
Да, то есть посреди ебаного исландского нихуя стоит колонка, стоит штатив с камерой, вот, там какие-то чайки летают, море, слышно шум волн, и периодически раздаются вопли. Так я...
Блин, какая прелесть.
Слушайте, а как же вот звуковая частота, ну, в смысле, там... Может быть, там чайки ебаться от этого не могут, потому что опасно.
Они живут в Исландии. Я думаю, им пофиг, им лишь бы выжить.
Ну и чайки, они же громкие. Так что плюс колонка, минус колонка, вообще по фигам.
Но странно, что ее как бы никто не... Ну, это вот этот российский менталитет, да? Если что-то стоит неприкрученное, значит, это обязательно нужно спиздить. Вот странно, что там она в себе стоит, и прекрасно себя чувствует.
Слушай, ну это Исландия, у них же даже приложуха есть для того, чтобы распознавать... Вот ты хочешь выебать случайно своего родственника или не родственника. Их там настолько мало, что почти маленькая деревня. Спиздил камеру, все, ярлык.
И не отмыться.
Так вот, норвежцы. Короче, история начинается с того, что моя подруга, которая занимается всякими видео, внезапно написала, типа, чуваки, а помогите мне найти фильм «Ра». Вот. И я такой, что за фильм такой? Начал искать. Мне, конечно, стало подсовываться сначала Википедия про бога Ра и все такое. А потом я узнал, что был такой чувак, норвежец, собственно, Тур Хейердал. Он родился в начале 20 века, изучал в университете Осло зоологию, а самостоятельно, параллельно изучал культуру Полинезии. В общем, был такой исследователь, немножечко антрополог и все такое.
Подожди, Тур Хейердал? Ну, это же мега известное имя, и, по-моему, там все, ну, Дроздов с ним, по-моему, плавал.
Не Дроздов, но тоже ведущий вылетел из головы. Вот сейчас полезла гуглить как раз его фамилию.
Лезть и гуглить, а я, видимо, признаюсь в том, что это имя совершенно мимо меня прошло.
Ты чё?
Ну вот
но
так.
Я, кстати, вот могу сказать, что я только что узнала, что он, например, норвежец.
Короче, суть в том, что в какой-то момент он упоролся потому, что стал доказывать возможность путешествия древних людей из одной удаленной точки в другую удаленную точку через нахрен океан. Он в 1946 году выдвинул гипотезу о том, что Полинезию заселили люди не из Азии юго-восточной, а из Америки, из Южной тоже. Историки, конечно, охуели, сказали: «Тур, ты дал ёбу». Он такой: «А я вам докажу». И собрал экспедицию, назвал ее Контики по имени Плота, на котором, собственно, они и отправились из Перу, собственно, во французскую ныне Полинезию. Плот был супер простой, что-то длиной 10 метров. Он был сложен из бревен бальсы. А бальса – это такое дерево, которое в сухом виде легче пробки даже, и при этом жестче, чем сосна. Очень крутое, короче, дерево. И вот они психанули. И впятером сели на этот плот и за 101 день взяли и проплыли 7 тысяч километров. Отплыли из Перу, а их потом прибило к рифам атолла... Блядь, сейчас будет сложно для моей дикции. Рарория. Сука. Вот. К рифам этого атолла их прибило. Причем этот атолл – это такая пиздюлина посередине океана шириной 10 километров. Они просто такие: вот у нас есть течение Гумбольдта, мы в него как бы впрыгиваем, и оно у нас несет со скоростью там примерно 3 км в час. Такие, ну вот, 101 день. Плыли. Собственно, во-первых, доказали, что пересечь Тихий океан в западном направлении можно на тупом плоту. Пусть и типа с такой небольшой мачтой, небольшим парусом, небольшим шалашом на нем, но тем не менее. И еще они доказали любопытную херню, что кокосовые орехи в морской воде не выживают. А значит, кокосовые пальмы на островах Полинезии, ну, их кто-то руками привез, вероятно, на каком-то таком плоту. Сами они туда доплыть случайно никак не могли. Вот это типа косвенно доказывает, что такая экспедиция, ну, не экспедиция, а такие путешествия перуанцы совершали.
Можно вопросик, а нахуя?
Чё-то скучно дома.
Нет, ему понятно. Ему понятно, как, зачем вот эти люди? Вот перед ними бескрайний океан. Там, ну, я понимаю, что если там на карту Тихого океана смотреть, это просто гладь да гладь. Ну, на самом деле, там какие-то островки есть. Но вообще, нахера люди... Как это происходило?
Может, у них еда кончилась?
Вот тогда или у Тура?
Нет, тогда, в стародавние времена.
Ну, тогда, вроде как, они не то чтобы прямо прицельно плавали куда-то туда. Зачем люди вообще пытались открыть какие-то новые земли? непонятно. Они плавали вдоль берега перуанского обычно не более чем на 50 миль, но, возможно, кого-то случайно затянуло в течение, а дальше, ну, что ты сделаешь? Течение, оно такое.
У них могла кончиться еда.
В Перу?
Как правило, это, ну, да.
Ну, варик.
Не знаю, там, рыбный сезон и не рыбный сезон. Выловили всю рыбу, съели все кокосы, такие, что-то какая-то хуйня, надо дальше идти.
Что-то из уроков истории, у меня только одна причина вспоминается, почему люди вообще, ну и по земле тоже, почему они пиздовали куда-то. Ну, как, по земле понятно, а как, если ты там на острове сидишь или на берегу, то вот, вот туда, в горизонт. Это когда кто-то там обосрался нехорошо, ему говорили, катись к хуям. И
надо сменить место жительства.
Ну да, радикально.
Программа защиты свидетелей.
Уехать в Польшу, начать новую жизнь.
Кстати, по поводу всяких упоротых штук, я сейчас вспомнила. В 2011 году художник из Германии сложил бумажный кораблик и спустился в нем по Темзе.
Это очень большой бумажный кораблик.
Это очень большой бумажный кораблик. Ну, такой, для одного. Вот.
Not bad. Прикольно. Какой молодец. Кстати говоря, по-моему, в 2015 году сделали проект под названием «Пластики». Подобный плод сложили из кучи всяких использованных бутылок, контейнеров там из-под воды и прочего-прочего. Таким образом, они просто привлекали внимание общественности к, ну, к экологии и очень хуевой ситуации там, с загрязнением океана. Но таки они сделали то же самое, проплыли. Причем на этом плоту плыл внук этого тура.
Ух ты!
Норвежцы вообще могут.
И вот так образовалось большое мусорное пятно.
Да, ну, кстати говоря, и в первый раз они там много интересного рассказали о загрязнении океана. Там всякие нефтяные пятна они на карту наносили и все такое. Вот, любопытно, что чувак на этом не остановился ни хрена. Он любил такую фигню подоказывать. И уже в 70-х годах психанул и говорит, у меня будет другой проект. Мы назовем его Ра, сделаем лодку из папируса и поплывем, собственно, от Африки через Атлантический океан наоборот в Южную Америку. И таким образом он типа пытался доказать, что... Ну вот наличие пирамид, саркофагов, иероглифов и некоторых традиций в Южной Америке, ну у индейцев древних, типа майя, это типа не просто так, а типа египтяне могли. Но это антинаучно, честно говоря. Непонятно, что он доказал. Он доказал просто принципиальную возможность. Они, собственно, сделали эту лодку. Их было две. Одна у них развалилась через 50 дней, но рядом с ними, видимо, плыл какой-то кораблик, который на случай чего их смог подобрать. Вот он развалился, они такие, ну, давайте через год сделаем еще попытку. Они доработали конструкцию. И вот из такой вязаной лодки получилось. Собственно, они из Боливии отправились в Барбадос.
Вязаный в смысле из бревен?
Не, смотри, папирусная лодка – это такая штука, ну, как бы, получаются, да, бревна, но бревна, они состоят из таких вязанок, папируса. А папирус – это такая, ну, типа бамбук, такая гигантская осока. Вот. А это высушенные такие тюки, очень плотно связанные.
То есть она легкая получается и вместе с тем, ну, такая относительно прочная.
Ну, типа да, тоже супер мелкая суденышка, 12 метров в длину. Там у них тоже была хижина посередине, тоже парус. И вот. Я не понимаю, как они вообще отваживаются на такое. Я понимаю, что есть сопровождающий корабль и все такое. Но крепота же.
Ну так-то да, посреди океана на непонятной лодочке.
Да, причем в 70-е годы у них уже была возможность записывать это на видео. И есть фильм, я долго его искал, но таки нашел на Ютубе. Он называется «Ра». Довольно-таки интересно. Почти как Кусто, только пораньше.
Ну да, собственно.
Очень прикольно.
Кусто, по-моему, ими и вдохновился. Кусто, он же тоже кучу всякого полезного сделал. Он там, он же, по-моему, как раз акваланг-то изобрел.
Да, вот тут бы нам бить понадобился. Но он немножко дайвер, да. Вот, и последний супер коротенький факт. Этот товарищ Турхи Ирдал настолько любил все доказывать, что в какой-то момент поехал еще и на остров Пасхи. И там они, опять же, экспериментально доказывали, что вот этих каменных истуканов можно всяко тягать, зарывать в землю, ну и, в принципе, высекать. И вот по итогам всех своих экспедиций у него есть книжки про Пасху, это Аку-Аку, про вот это путешествие из Африки в Южную Америку, это книга Ра, и, собственно, Кон-Тики, это про первую экспедицию. Так-то, ёпта.
Круто.
Раунд.
Интересно, сейчас есть такие... Ну, хотя этот же, как его, господи, Беар Гриллс, который упоротый, влезает там во всякие ебеня и пытается там выжить.
А каково его оператору?
Вот я тоже всегда об этом думала. И когда на него, на оператора поглядывают голодным взглядом. Кстати, а есть парочка каналов на Ютубе очень залипательных, где чуваки живут где-то, значит, в джунглях и воспроизводят всякие вещи по каменным технологиям.
Сейчас таких каналов стало довольно много, по-моему. Ну, оригинальный, да, он прикольный, но, блин, это же... Ну, они там, не знаю, дом, какую-то землянку могут заебенить с бассейном внутри.
Я видела чуваков, которые делают орудия всякие разные, там, топоры, ножи и прочее. То есть они сами там собирают эту руду, выплавляют ее, ну, тоже на каких-то там из говна и веток сделанных печечках. Но мало того, что они делают это функциональным, так они еще и стараются как-то красиво сделать этот, понимаешь, топор бронзовый или какой-то. Так что не просто так заморочились.
Да, лучший канал называется, на мой взгляд, Primitive Technology. Там чувак в одиночку вот делает вот это все.
Да-да-да-да-да-да-да. Вот-вот-вот. Я про него и говорю как раз.
Если вы вдруг соберетесь плыть через Атлантический океан, я просто вспомнил, чувак один изучал, насколько вообще можно в океане без воды обходиться. Ну, типа, вода вокруг есть, но она соленая, и все хуево. Короче, выводы такие. Типа, вдруг вам пригодится. Ну, так, в моей голове много знаний, ну, там, как от трупа избавиться, как в океане выжить. Во-первых, надо рыбу ловить и выжимать из нее сок. Ну, то есть, ее как-то надо перемолоть руками, ну, или чем есть, и выжимать через тряпочку из нее сок. Он, ну, он более пресный, чем вода вокруг. И, в принципе, воду тоже можно пить, если немножко. Как бы в первом приближении все упирается в то, что, ну, вода, она должна выводить всякий шлак и соль, в том числе из организма, а если ты пьешь соленую воду, то этого количества воды недостаточно для того, чтобы вывести соль, которая пришла с этой водой. Но, короче, если по чуть-чуть, то можно. Ну и, наверное, это дождь ловить надо. Но вообще старайтесь избегать этого.
Вообще выжимать рыбу, это, конечно, мне кажется, совсем крайняя степень отчаяния. Еще капельку.
Посмотри в собаки.
Кстати говоря, в первой экспедиции вот этой Кон-Тики, по-моему, они так и делали. Они настолько упоролись, что хотели доказать, ну, в том числе, что, ну, у них не было запасов. То есть у древних перуанцев тоже запасов особо не было. Там кокосы какие-то. Они такие, будем ловить рыбу. И они тоже ее как-то выжимали.
Кокосы. Самое большое разочарование в моей жизни, ну, почти самое большое, кокосы. Блять, когда, ну, как бы, кокосы пришли в Россию в виде баунти и рекламы, которая всячески показывает, какие кокосы охуенные. И, блин, первый кокос, это, ну, вообще, так грустно было. Вскрыли его, сверлили что-то там, блять.
С таким настроем ты кокос не продашь.
Это какая-то водичка, чуть-чуть... Совсем чуть-чуть сладенькая, по-моему, почти никакого аромата. Я потом пробовал большой кокос, который не вот это волосатое яйцо, а здоровенный, сука. Его там секирой вскрывали, трубочку вставляли. Ну, блин, я не знаю, водички лучше попить, мне кажется. В общем, кокосы переоценены.
Ну, слушай, представь себе, что ты там, не знаю, древний человек, у тебя нет специальной вскрывашки для кокосов, ты так знатно заебался, ну, ты не можешь разочароваться, ты не имеешь права. Это как в том фильме, да, вот Дифлопе с Крутоном. Лучшее в Москве, но никакое. Вот и здесь так же.
Слушай, это похоже на детские воспоминания, когда ты на велике прыгаешь компании, уезжаешь какие-то ебеня тоже, а потом находишь развал с арбузами, тыришь себе арбуз, раскалываешь его опыльную землю, и вот это вот все руками сладкими ешь. И это так вкусно, несмотря на то, что арбуз не холодный, он какой-то грязный, непомытый. Но это максимально вкусно. Я думаю, что с кокосами примерно то же самое.
В общем, в следующий раз надо постараться заебаться.
Как следует. Тогда это будет лучший кокос в твоей жизни, мне кажется.
Наркоманские разговоры какие-то пошли.
Ребята, спасибо, что нас послушали. Это был 10-й практически юбилейный выпуск подкаста «Охуеть, что бывает». Напоминаю, что если вы оставите отзывы, поставите нам лайки и расскажете про подкаст своим друзьям, мы будем немножечко более счастливы. Всем хорошей недели. Чмоки. Пока-пока.
Пока.
Пока.
Охуеть, что бывает. Охуеть, что бывает.
Давайте не делать таких грешей.